Так эту тему, которую мы хотели сегодня разобрать, такая она немножко, может быть, немножко сложная, но сказать правильно, там просто есть много, большой материал, и невозможно все уместить вместе, так я просто сокращу эту вещь. А идея, в общем-то, с чего? Мы когда-то разбирали, у меня есть несколько лекций на эту тему, они там называются, это две концепции в общем мировоззрения. В принципе, пытались как-то классифицировать все вот это вот знание, которое есть в мире, да, всякие разные мировоззрения и так далее, да, религии, идеологии и так далее, и так далее. И мы тогда делали некоторые исследования и пришли к выводу, что все идеологии, все мировоззрения, включая религия, они разделяются на две большие группы. Да, что в каждой группе есть множество, две группы, две общие группы. Какие? Это одна, значит, мы назвали это вера в единого Бога, или то, что называется, да, вера в единого Бога, или то, что называется монотеизм сегодня, в каком-то смысле, да? А другая идея – это язычество. В чем разница, как мы разделили это на вот эти вот две группы? По решению одного очень принципиального вопроса. А вопрос, это вопрос вопросов, который все всегда, на все времена задавали. Откуда все начинается? Где все начинается? Где? Мы в мире видим разные явления, а вопрос, где причина всего этого, мы не один раз говорили на эту тему, да? Вопрос, откуда все это начинается, и так исследования в мире природы по-простому, мы не одну лекцию на эту тему говорили, что все эти исследования, когда исследуем мир, мы не можем дойти до причины, откуда все начинается, потому что в мире природы любое явление, что это причина, а то причина, которая является явлением, оно вынуждено, и у него самого есть причина, и в мире природы причину невозможно найти. Ну так она, где-то она есть, наверное, да? И вот это вот где, с чего все это начинается, как разрешить эту проблему? По решению этой проблемы, в принципе, мы разделили все вот мировоззрения на две группы. Одна, значит, еврейская точка зрения, и весь монотеизм, в принципе, идет вот за этим. Он говорит такую вещь, что на самом деле это правильно, что есть причина, всему есть причина. Понятно, да, потому что это происходит, это всегда происходит. И ее нельзя найти в природе. В природе не может быть, не просто трудно найти, по определению там не может быть, потому что каждое природное явление, оно само по себе является причиной. И поэтому не может быть это. Да, то тогда, по всей видимости, простая логика нам говорит, что если есть мир природы, есть причины, и причина не находится в природе, значит она находится вне природы. И тогда мы, значит, приходим, как бы разделяем действительность на два вида, на два этажа, скажем так, идея двухэтажного мира, из которой говорят философии про такую вещь, да, на два уровня, то есть мир видимый, который мы видим, что здесь это мир результатов и мир явлений и мир следствий, то есть здесь все только результат, но нет причин как таковых, а кроме этого мир причин, совокупность причин для всего, что здесь происходит. Да, вот это вот как бы отдельная действительность, она должна быть, потому что есть мир природы, это, да, и должна быть. И так, да, и тогда мы как бы разделили вот эти на две группы, на две, да, этот мир, он, да, как бы есть у него два уровня, мир, который мы, это и мир причин. Этот мир причин мы назвали духовным миром. То есть все, что, почему, все, что здесь происходит, есть какие-то, система причин, которая все это к этому приводит, всю вот эту систему причин назвали миром духовным. Сама по себе система очень-очень сложная, есть целое учение очень большое и глубокое об этом. В принципе, все это учение, то, что называется внутреннее учение Торы или, да, как еврейская мистика, и Каббала, и все прочее, да, оно, в общем-то, занимается разбором вот этого построения, вот этой вот духовной действительности, как она воздействует на этот мир. На самом деле, как мы сказали, что есть, совокупность причин для всего, что происходит в этом мире, хорошо, но это если смотреть так в общем, а если смотреть детально, то есть пытаясь разбираться на самом деле до конца, то тогда тот, кто этим занимается, исследует, он приходит к выводу, что в конце концов все эти совокупность причин – это различные стороны одной причины, и вот эта одна причина, она первая причина, та, которая создала все, и вот эту вот саму первую причину мы называем Творцом мира, Богом и так далее, и все это, да? И так получается, это как бы точка зрения монотеизма, что есть две действительности, мир природы и мир причин, что это мир духовный. То есть таким образом они разрешают эту проблему. Есть другая точка зрения, это точка зрения язычества, что она разрешает эту проблему по-другому. Приходит и говорит, где причина? На самом деле причина, и на самом деле есть только мир природы, и нет больше ничего. А что ж тогда, где же причина? В мире природы не может быть причины. И тогда они говорят, есть, может быть. Это правильно, что все явления в мире природы, они вынуждены. Кроме одного, скажем, солнце. Солнце, оно решает то, что оно хочет и так далее. Луна, звезды, какой-то идол определенный, какое-то это, да? Есть какая-то сила природы, какая-то предмет природы, какое-то явление в природе. Что это сама по себе природа, с одной стороны, она природа, то есть она как бы в рамках природы, мы можем назвать ее вынужденной. Но с другой стороны, у нее есть особое качество такое, что оно не вынуждено, она делает свое личное действие. Сама делает то, что то оно может сделать, то, что оно может сделать, и оно является источником действия. Оно все создало, или создало часть вещей, скажем, этот идол создал часть, а другой идол создал какую-то другую действительность, они могут с тобой воевать, спорить и так далее, это идея язычества. Эти две точки зрения, в принципе, да, разделяются вот в этом принципиальном вопросе. Сказать по правде, мы пришли и сказали, что не только это, не только вот это язычество, и в принципе все мировоззрения, они относятся к этому. Они относятся к одному из этого взгляду. Либо монотеизм, ну монотеистически мы знаем религии, да? А все остальные мировоззрения, скажем, мы тогда тоже ряд лекций посвятили тому, что объяснили, что не только это, а, скажем, современное мировоззрение атеизма и гуманизма и так далее, тоже оно находится в этой классификации. Каким образом? И мы тоже пришли там и сделали небольшое исследование, пришли к выводу, что на самом деле решение этого вопроса, каково решение этого вопроса в современном мировоззрении атеизма, откуда все начинается, они тоже занимаются этим вопросом. И есть там, да, природа. Природа, она сама себя создает, природа, она может, есть законы природы, которые могут привести к тому, тому и другому и так далее, что она может, она сама себя создает. То есть причина находится внутри природы. И если причина находится внутри природы, нет кроме природы ничего, а есть только природа, и причина находится, начало всему находится внутри природы, так явно по этой классификации наша она относится к точке зрения язычества. Да? Это понятно. А или просто скажем по-простому, там кто-то скажет, там много идолов, мало идолов, только один идол, там одному поклоняются, тут всей природы поклоняются. В принципе, какая разница, если поклоняемся всей природе или поклоняемся только Солнцу, в конце концов, что такое природа? Что имеет в виду природа? Вселенная, да? Она способна. Что такое Вселенная? Много больших камней, там Солнце, Луна, какие-то там звезды, такие, другие. Ну, один, если считать, что источником всего это один камень или много камней, в конце концов, разницы принципиально нету. Да? А кто-то придет, скажет, там у них нет каких-то способов поклонения этому. В принципе, есть, да, вот вся это поклонение науке и так далее, всему, кто это, да. Не будем в это входить. В таком случае мы отнесли это вот к этому делу, да, язычество. Или по-другому, попроще. Не попроще, а по-другому, как мы говорим. Владимир Ильич говорил, помните это, да, что сознание – это продукт высокоразвитой материи. Мы эту точку зрения тоже разбирали один раз. Как это принято в мире, да, в современном мировоззрении. Человек, у него есть мысль. Человек делает то, что он делает. Явно, что человек, он источник действия. Человек сам по себе, он не все создает в мире, но что-то он создает, он делает что-то. Он источник действия в каком-то смысле. Где это начало, где, откуда это начинается. И приходит эта точка зрения, говорит, есть мозг. Мозг такой совершенный, такой сложный, такой особый и так далее. В нем возникает сознание, мысль, и тогда человек начинает действовать. То есть, если мы проанализируем хорошо эту точку зрения, это, в принципе, та точка зрения, что есть кусок материи, который получает особое качество, такое, что он является источником действия. Чисто язычество, да, не... Как, типа идола, что, то есть какой-то кусок материи, который находится в голове человека, он является источником действия. Часто, да, он является источником действия. Он может делать то, он может решать так далее и так далее. Там, а почему, как, чем оно отличается от других, почему нет? Ну, во всех языческих этих есть какое-то вот это вот оно особенно. Чем оно особенно? Вот этим. Вот мозг тоже он особенный. Чем особенно? Сложность. большая сложность. Сложность, она приводит. Это мы разбирали этот не один раз, что как сложность может ли сложность привести к тому и так далее. Не принципиально, да? В любом случае, не важно, как к этому прийти. В любом случае, вот это вот, если точка зрения, она тоже точка зрения язычества. Да? Это понятно. Поэтому, в принципе, все мировоззрения религии, они как-то разделяются, кто-либо относится либо к монотеизму, либо к идее вот язычества. Да? Если кто-то придет и скажет, в конце концов, не совсем так, что как мы вдруг, и вот эти вот языческие религии, скажем, да, то, что сегодня известно, скажем, и в Индии, там вот эти вот восточные религии и так далее, мы говорим, относим их к язычеству, это правильно, да? Ну, как бы так все согласны и это понимают, ну, в классическом понимании этого дела. В любом случае, ну, в конце концов, что мы сказали? Мы сказали, что такое язычество, которое считает, что есть только природа, и кроме природы нет ничего. И вот по этому параметру, по этому принципу мы их разделили, правильно? Ну ладно, с атеизмом все понятно. А вот это вот, скажем, и восточные религии, они, у них разве нет идеи духовных миров? Духовности? Еще как, они, конечно, говорят о духовности. Так как мы вдруг сказали, что вот именно, да, тот, кто причина находится в мире природы? А если это так мы разделяем, то тогда она не совсем входит вот эту идею, вот эту систему, как бы, да, в эту классификацию язычества. Ну, на самом деле, этот вопрос мы тоже в одной из лекций разберем, у нас там есть лекции, вот, которая занимается этими вопросами о язычестве. И, да, и там, да, есть лекция, называется «Две концепции в общем мировоззрении», вот, или там еще о буддаизме, прям так, буддаизм, буддизм и так далее, вот, альтруизм и все вот это дело, мы там подробно разбираем с разных точек зрения. Я так просто хочу вкратце показать, о чем здесь говорим. Что на самом деле то, что они говорят, действительно, они говорят, что есть некоторая духовная действительность, но эта духовная действительность у них немножко другая. То есть есть некоторая действительность, то есть как, да, есть некоторая действительность, которая существует вне мира природы, которую мы видим, но она очень похожа на природу в каком-то смысле, логически. То есть, а природа, то, что мы видим, это на самом деле только некоторая часть природы. Она не сама, да, некоторая только видимая природа, одна из сторон природы. Но у этой природы есть более глубокая, как бы, пласт природы. И вот этот более глубокий пласт, это как будто это духовная действительность. Но у нее есть тоже свои законы, свои правила и так далее. И точно так же, как в мире природы мы можем пользоваться законами природы, точно так же можем пользоваться законами природы в рамках той самой природы, делать разные действия. И тогда получается, что в принципе, и да, с их точки зрения есть вот это. Это если вы посмотрите хорошо, вот, ну, можно просто там, да, в разных сайтах, там, где они говорят об этом, так прям так они говорят, что есть некоторая духовная действительность, и так далее, они говорят, и вот есть только она, и кроме нее ничего нет. И обратно мы приходим к той же самой, вот, очень похожей на эту, да, на вот это вот наше определение, как мы сказали, только они не сказали, только название природы у них более широкое. Они говорят также некоторые духовные действительности, и что она более такая, да, что это, в принципе, тоже природа в их понимании, только на другом уровне, и там она, то есть мы здесь в природе живем, там в природе живем, не принципиально. И вот эта вот природа, она сама по себе существует, и она вот источник всего, там все начинается внутри этой природы, а вне той самой природы нет ничего. Это, в принципе, идея. И здесь тоже есть несколько вопросов. Можно прийти и сказать, тоже не совсем так. В конце концов мы видим, что вот это вот, да, вот эти вот языческие, да, восточные, скажем, религии, они не совсем так говорят. То есть на самом деле это не просто. Если посмотрите, там есть из них, у них разные течения. Есть течения, которые говорят, что действительно, которые вообще не признают, что есть Бог. Да? Есть вообще никакой, да, что нет Творца, который создал, существует само по себе. То есть они говорят о духовной действительности. У нас сама по себе существует. В принципе, похоже на то, что мы сказали вот, в материальном мире. Есть, которые говорят, что есть тот, кто создал. Но тот, кто создал обратно, он создал, как бы это само по себе работает, но все там, оно само по себе работает. В принципе, нет большой разницы между этими двумя точками зрения. Это тоже называется язычество, что Бог создал этот мир и только оставил его, он сам по себе работает. Теперь, то есть причина всему находится в самом мире, сам мир решает, и тот, кто в мире все решает, и все, и он как бы на это не обращает внимания и так далее. Есть еще одна сторона, что приходят и говорят, подождите, что на самом деле, если мы так скажем, получается, что есть принципиальная и крайняя такая принципиальная разница между монотеизмом и язычеством, именно да, по сути, две противоположные вещи. Здесь мы говорим, что есть некто, что есть вне мира, который создал этот мир. А тут вдруг говорят, что есть сама по себе действительность, она вот такая, да, как она есть. Это с одной стороны, это в принципе, да, они очень противоположны по сути своей, да. С другой стороны, придут и скажут, наоборот, они очень похожи. Почему? Потому что когда, даже если вы поговорите сразу со всеми этими, кто занимается этим восточными этим, да, они приходят и говорят, что они полагаются на некоторые знания. И это знание, в принципе, есть также в Торе. В иудаизме. Более того, есть некоторые, которые говорят, что настоящее знание вот это, оно именно у древних еврейских мудрецов, так они говорят, да? Вот это само знание о духовных, да, о построении духовных миров, что об этом они в принципе говорят. Вся их религия построена на этом. Это интересная вещь, да? Вся их религия, она построена на вот этом вот знании, которое есть в иудаизме также, естественно, да, вот это вот... Да, то, что сегодня называют Каббала, но это знание о построении духовных миров. Нужно понять точно это, да? Что это такое, это то, что мы хотим сегодня разобраться. А кроме этого, само по себе вопрос. Если они настолько противоположны, то почему они настолько похожи вот с этой точки зрения? Да? Само по себе. Как так можно быть, что идеи, а понятия, которыми они орудуют, это просто прям почти что то, что да, очень-очень похоже на то, что сказано в Кабале, да? В еврейском этом знании. Сказать по правде, у нас в нашей традиции ясно одно, что мы так это говорим об этом, и так это понятно, что, в общем-то, все религии, они... Все мировоззрения вышли из иудаизма. Так есть многие, которые понимают, и так они говорят. Ну, я знаю, там все эти религии монотеистические, это понятно, да? Вышли из иудаизма, да, ислам и христианство. Они как бы взяли одну из сторон иудаизма, там социальную сторону, скажем так, социальную сторону иудаизма, да, там добро, недобро, да, хорошо, плохо, зло, да, как отношения между людьми и так далее, да, между Творцом и этим человеком. Но вот даже вот те восточные религии всякие, да, то есть вот эти вот языческие, они тоже произошли из иудаизма. Только они их взяли за основу другую сторону иудаизма, вот эту вот идею, да, мистики, еврейской мистики. И на этом все построено. И, в принципе, все вот эти вот, все эти там языческие эти, они всегда были связаны с различной мистикой, да, это понятно. Занимались мистикой и так далее. И, да, источник этой мистики, как мы всегда говорим, это тоже, в принципе, в еврействе. Кто-то придет и скажет, кто сказал, может быть, они же были еще значительно раньше. Они были значительно раньше, может быть, они вообще не относятся к этому, да? Может быть, наоборот, евреи взяли у них. Но мы обратно знаем, что как это произошло. Как это произошло? Во-первых, известно, что Авраам, у него родился Ицхак. После того, что родился Ицхак, у него родилось еще 6 сыновей. И там сказано в Торе, что эти 6 сыновей, он дал им подарки, что потомство его будет от Ицхака, а вот эти 6 сыновей, он дал им подарки и отправил на восток. Что за подарки, нам говорит Тора? Естественно, Тора будет рассказывать о подарках. Каких подарках Тора нам будет рассказывать? Не имеется в виду имущество и так далее. Это не так важно, чтобы об этом говорить в Торе. А имеется в виду знание. То есть Авраам передал им знание, и вот это знание... Оно и отправил на восток. И в конце концов, так есть такая версия, что все вот эти вот восточные, да, мистические религии, да, языческие, мистические, они в принципе вышли вот из этих 6 сыновей Авраама, которых он отправил на восток и передал им это знание. Поэтому можно сказать, знание, в принципе, о котором мы говорим, оно, да, что это было от Авраама. К ним это еще по, несмотря на то, что это было еще до получения Тора, но это пришло от Авраама. Кто-то придет, скажет, может быть, нет, может быть, еще даже до этого. В принципе, Авраам, откуда у него это знание? Откуда было у Авраама это знание? Он это получил от предыдущего поколения. Был Шем и Эвер. Была Ишва такая, Шем и Эвер, под два сына Ноха, Ноя, да, то, что говорят, два сына Шем и Эвер, они обладали этим знанием, обучали, они обладали этим знанием, и обучали, он получил это от них, а они откуда получили, он от Ноха, а Нох от кого-то получил, от первого человека, Адам Ришон, Адам Ришон откуда получил, он сам находился там. То есть он получил это, скажем, от Творца, но он сам находился там. До того, как он согрешил, он находился в мире природы. Поскольку он не находился в мире природы, то есть он находился в том самом мире, про который мы говорим, мир, да, вне природы. Тот самый, та самая структура духовных миров, про которую здесь сказано, он там находился, он это видел, да, это знание, оно видел, ну, там не в виде не физическом, имеется в виду. Когда он пришел в этот мир, он это знание обучал. И это пришло к Аврааму впоследствии, где мы еще сталкиваемся с этим знанием. Когда мы, как можно столкнуться с этим знанием? Только мы, это было там, получали по традиции, правильно? Была передача по традиции. Где мы как можно столкнуться с этим знанием? Чтобы столкнуться с этим знанием, что мы сказали? Есть мир природы, а есть действительность, мир причин, который вне природы. Для того, чтобы столкнуться с знанием, надо выйти из природы. Кто может выйти из природы? Чтобы столкнуться с этим знанием. Пророчество. Известная вещь в Библии. Пророчество. Когда евреи были на горе Синай, весь еврейский народ были пророками. Это имеется то, что называется открытие Творца. Весь еврейский народ были пророками. Они как бы вышли из мира природы. И так сказано действительно, что они поднялись на уровень первого человека до греха. То есть уровень Ганедена, то, что называется Ганеден, да? Рай, как-то на русском, да? Уровень Ганедена, что это выход, полный выход из мира природы. И там они обратно столкнулись с тем же самым знанием, как Адам в этом, да? И теперь, когда, и вот это знание там, естественно, Моше, не просто они столкнулись и видели, они это получили, и Творец им это передал им Тору, и передал им знание внутреннее и внешнее. Все это знание они потом передавали дальше. Так мы, когда всегда ссылаемся, говорим о Кабале или о внутреннем знании, имеем в виду получение Торы на горе Синай. Но оно, в принципе, это знание было и до этого. И у евреев тоже было это знание до этого тоже. Да, и у Авраама было это знание. И у Ноха было знание, и у Адама было это знание. Можно предположить, что какое-то одно из ответвлений, там какой-то, да, версии язычества, и оно получило такое знание где-то там, скажем, не от Авраама, а немножко раньше, а от того же Шема или еще где-то. В принципе, в конце концов, это один и тот же источник. Да? То есть один и тот же источник, то есть тот, кто может обладать этим знанием, откуда оно приходит, оттуда кто находился вне этой природы. Поскольку еврейский народ был на горе Синай, и он там оказался в этом вне природы, это была идея пророчества, то тогда, значит, оно приходит к нему, да, к нам оттуда, и тогда мы говорим всегда о том же самом этом. Да? И поэтому даже когда мы приходим туда, поэтому у нас есть как бы здесь обоснование сказать, что все религии, они вышли из иудаизма в этом смысле, в смысле этого знания, поскольку это в основе знания иудаизма. Да? Это как бы понятно. Здесь можно заметить простую вещь, что, скажем, то, что знание, когда мы говорим о знании, мы не имеем в виду знание вот науки, да? Потому что знание науки не называется знанием вот в этом смысле. Да, что знание науки, оно не говорит нам о причинах явления, а говорит нам о том, как происходит описание процессов, как описать мир, как процессы происходят, как эта идея исследования, научное исследование, оно не может войти внутрь духовности, духовных миров, внутрь причин, а только говорит нам о том, как происходит процесс. Я знаю, как протекает процесс. Ну, оно делает некоторые теории, скажем, теория там силы притяжения предлагает или так далее. Но это всего лишь как модель. Только предложить для того, чтобы, цель его, чтобы было легко построить формулы и описать. А не потому, что сказать, что это действительно есть такая вещь. Потом могут его поменять и меняют на другую теорию, там, скривление пространства или еще что-нибудь и так далее. То есть это вот это вот знание, это знание о том, как выглядит мир природы и как он функционирует, мы не относим к этому. Это знание другое, то есть это, в принципе, не знание о причинах мироздания, и поэтому его, в принципе, знанием как таковым не называем. Во всяком случае, в этом аспекте. Да, понятно. И так получается, что всякое знание, в конце концов, приходит вот из этой духовности, из этой духовности. Да? Теперь, да? Здесь еще один момент, что да, евреи, когда получили это знание, да, то мы это дальше разберем, этот момент. Теперь, это то, что мы сказали с первой точки зрения. Да, то есть мы рассмотрели так, что вот так вот разделили таким образом на две группы мировоззрения. Все мировоззрения разделили на две группы. С одной стороны, любое мировоззрение или относится к монотеизму, то есть к идее единого Бога, или относится к язычеству. И нет другой точки зрения. И не может быть. Да, уже нужно как-то разрешить этот вопрос. В принципе, к этому же можно подойти с другой стороны. Можно задать другой вопрос. Этот вопрос мы спросили, какова причина, с чего все начинается. То есть, какова причина, то есть, почему. Можно задать другой вопрос, для чего. И тогда мы тоже делаем, как бы, возвращаемся к классификации, но к этой классификации, но с другой стороны. Почему, для чего, зачем и для какой цели. Да? И это одна из, как бы, может дать нам, как бы, объяснить различные вопросы. Да, вот, чтобы понять вот это больше, вот эту вот идею. Что значит, для чего? Что значит для чего? Приходит мне каким-то мировоззрением, говорит, вот я считаю, что нужно так. Должно быть так. Нужно делать так. Да? Да? Нужно делать. Мы, да, что вот так. С одной религии, с той религии, с другой религии. Вот так. А вопрос всегда, почему? Почему? Мне это, да, каково объяснять? Зачем это все это нужно? Это вопрос. Почему это вопрос важный? Что, в принципе, это тот же самый вопрос, как и первый вопрос, да, откуда, и вопрос причины. Вопрос причины и вопрос цели, они, в принципе, очень совместны, они похожи, они находятся рядом. Почему? Потому что любой предмет, который мы исследуем, у него всегда есть три стороны, да? Любой предмет, который мы исследуем, у него всегда есть три стороны. Есть причина, почему. Для чего, по какой причине он возник, его создали и так далее, для какой цели и каким образом, или что он должен делать в этом мире, каким образом это, да, его функционирование. Три эти стороны. Каким образом, то есть как он выглядит и как он функционирует, этим занимается наука. Вопрос почему и для чего, это вопросы больше относятся к философии, не относятся к науке. Они, в принципе, не находятся в мире природы, а находятся вне природы, как мы сказали. Только что, и они похожи между собой. Почему? Что такое почему? По какой причине была создана эта вещь? Это, в принципе, потенциальная цель. Да? С какой причины? Так мы говорим в молитве. Соф маасеба махшеват хила. Да? Что конец действия, мысли в начале. Так мы говорим в молитве. Это эта идея. Что когда почему, для какой, по какой причине? По какой причине? В принципе, по той причине, что мне нужно достичь ту самую цель. По этой причине я ее создал. Правильно? То есть получается, что как бы причина – это в каком-то смысле потенциальная цель, еще не выполненная цель. С другой стороны, что такое цель? Цель – это, в общем-то, выполненная причина. По той причине, по которой мы созданы, это значит цель. Да? Та, которая осуществима. Для того, чтобы осуществить, надо спуститься в этот мир, сделать какое-то действие, и тогда уже мы приходим из причины к цели. Но, в принципе, эти две вещи, они очень, да, как бы близки. Это. Поэтому точно так же, когда мы задаем вопрос «почему?», да, то есть для чего, для какой цели, то есть целевые вопросы, оно тоже нам разделяет, классифицирует эти вот мировоззрения. И это вопрос, это всегда, когда ко мне приходят, и не один раз было такое, что приходят это, да, вот с восточной какой-то религией, да, и спрашивают мне вот эту вот всю вещь, да, да, и спрашивают, да, и вот приводят вот эту вот, да, свою как бы идеологию. Я спрашиваю сразу их вопрос. Для чего? Для чего? Вот у вас какая-то религия, вы что-то делаете, правильно все это делаете, то делаете, другое, там есть медитации, есть разные тренировки и так далее. Весь вопрос, для чего? Какая цель? И какая цель, да, и что нам отвечают обычно? Да? Есть первое, что отвечают, говорят, что это очень важная и хорошая вещь. Да? Почему? Потому что тогда человек доходит как это привести человека к спасению, из которого вот в буддизме, так там говорят так, да, что человек, когда он вот делает то, что они делают, оно приходит, он приводит к спасению человека, да, спасти, то есть человек находится в больших бедах в этом мире, да, спасти его, значит, это спасение, или для того, чтобы приводит к успокоению, приводит к ощущению такому, что человек, он чувствует себя хорошо, он, да, и так далее, и так далее. То есть всегда мы говорим о некоторой системе чего? Того, что вот почему надо это делать, потому что это очень хорошо для человека, да? Он приходит к духовному успокоению. Посмотрите везде, да, причина, для чего человек приходит к духовному успокоению, к некоторому состоянию, которое очень хорошо. Он соприкасается со знанием, то есть они приводят то самое знание, про которое мы говорим. И вот он сталкивается с тем самым знанием, и поскольку он сталкивается с тем самым знанием, он достигает внутреннего совершенства или еще чего-то, да, как у некоторого такого совершенства, состояния особого, которое необходимо, да, которое очень хорошо для человека. И если это так, мы сразу смотрим, что это значит. Что это значит? Что это такое? О чем он здесь говорит? В принципе, здесь мы говорим о идее эгоизма. Для чего мне нужна религия? Чтобы удовлетворить мои интересы. Да? Чтобы мне было хорошо. По-простому, если мы посмотрим на эту вещь, то есть вся задача того, что они делают, задача эгоизма. Чтобы человеку было хорошо получить такое наслаждение, ощущение, спокойствие и так далее, и так далее. Да, это идея эгоизма. Приходят они и говорят, нет, как так идея эгоизма? Мы же как раз таки идем против эгоизма. Почему? Потому что вся наша работа, все вот эта вот идея религии ихней, да, это борьба с эгоизмом человека. Мы отказываемся от разных телесных удовольствий. И различных телесных интересов. Наоборот, и то, что они, да, как там, отшельники, да, не знаю, там, да, ну, они, в принципе, подвигают себя самым различным, да, вот, телесным, да, как это, да, да, телесным ущемлением, не знаю как, да, то есть они как бы борются с телесными желаниями. Это с одной стороны. С другой стороны, они, мы говорим так, мы объединены, и да, вот при помощи медитации и так далее, в принципе, объединяемся с миром. В чем идея этой религии? Идея в том, чтобы, говорит, вот в своих тренировках и вот медитациях, что мы хотим достигнуть? Мы хотим, в принципе, отойти от нашего эгоизма, от наших желаний, удовольствий, разных телесных удовольствий и ощутить себя как природа, объединиться с природой, почувствовать себя как мотылек, как птичка, как какой-то камень, а так это, да, то есть я становлюсь как бы частью мира, я как бы растворяюсь в этом мире, назовем это так, да, в каком-то смысле, то есть я присоединяюсь вот к этому, да, к этому миру, и это нельзя назвать эгоизмом, потому что я не делаю ради личных интересов, а делаю ради вот этого вот слияния с мирозданием, я прилепляюсь к этому мирозданию. Да, это то, что они объясняют в этом, что это не совсем эгоизм. И как это называется? По-моему, также они об этом говорят, в всяком случае, все об этом это называют. Как называют? Идея альтруизма. Да, идея альтруизма, альтруизм. То есть альтруизм – это противоположный эгоизму. Как ты приходишь и говоришь нам, что мы хотим эгоизма, мы хотим для себя? Мы не хотим эгоизма, мы альтруисты. Альтруист наоборот, мы против, это противоположно эгоизму. Мы перебарываем свои телесные интересы ради того, чтобы присоединиться, чтобы объединиться с природой, для того, чтобы слиться, для того, что это, да? Это как бы не называется эгоизмом. Ну, на самом деле, интересно, что в этом смысле здесь принципиальная разница между вот их точкой зрения и точкой зрения иудаизма. В иудаизме нет альтруизма. Что такое идея альтруизма? В иудаизме нет альтруизма. Нет такого понятия. А что есть в иудаизме? В иудаизме есть во имя Творца. Иудаизм построен на какому принципу, что вся работа, все, что Тора требует от человека, это перебороть свой эгоизм, правильно? То есть есть творец, что он полное совершенство, есть человек, что он эгоист. И это само по себе разделение, различие между человеком и между творцом. В чем он разделение? Что человек он эгоист, вы творец, это полная противоположность. Работа человека, что требует Тора от человека, работа над своим эгоизмом, чтобы приблизиться к Творцу. Да? Чтобы стать похожим на Творца. Приходят с их точки зрения и говорят, это то, что мы и делаем. В конце концов, мы хотим быть тоже похожи на Творца. Мы тоже боремся с эгоизмом. В чем идея борьбы с эгоизмом? Это альтруизм. Что такое альтруизм? Делать хорошо, делать хорошо всем и вся и так далее, и аннулировать свои желания. Я аннулирую свои эгоизм, то есть аннулирую свои желания. Приходим и спрашиваем, подожди, что значит аннулировать свои желания? Да? А Творец хочет этого? Когда он приходит, спрашивает, зачем ты это делаешь? Для того, чтобы аннулировать свои желания, свой эгоизм и соединиться с совершенством. Тогда я объединяюсь с совершенством. Это, в принципе, их утверждение. Вопрос только один остается у нас. Тот вопрос, который мы с самого начала задали. А ты говоришь, это то, что ты хочешь? А кто тебе сказал, что надо? А Творцу это надо? Творец от тебя этого просил? И на это у них нет ответа. Нет такого, да, что вот кто-то их, Творец им приказал. Нет. Почему ты же это делаешь? Почему ты объединяешься? Почему ты хочешь быть таким, чтобы быть, да, слиться с природой и так далее? Почему? Потому что я этого хочу. Потому что это хорошо быть совершенным. Потому что это хорошо быть, соединиться с сознанием. Так они утверждают, что когда он делает эту работу, тогда начинает ему открываться знание. Он начинает знать то самое знание, да, оно начинает ему открываться. Почему? Потому что я переборол свой эгоизм, да? А зачем ты это сделал? Потому что я этого хочу. То есть приходит он и говорит, эта идея, так, здесь также есть эта идея эгоизма. Когда еврей, творец говорит еврею, ты должен перебороть свой эгоизм. Зачем? Я не хочу этого. Но Творец меня обязывает, и это делаю ради Него. У евреев это называется ради Творца. Совершенно другое. Не потому, что я этого хочу, а потому, что истина меня обязывает. Да? А кто сказал? Это тот вопрос. Когда я приходил, не один раз я так это общался с такими людьми, и прихожу, докапывался до этого. А зачем? Зачем, в конце концов? И тогда он приходит и говорит, это же хорошо. Это называется служение Творцу. Это же хорошо быть близким к Творцу. Правильно? Если я снимаю себя эгоизм, я становлюсь близким к Творцу, это же хорошо. Подожди, а он тебя об этом просил? Зачем ты это делаешь? Потому что это же хорошо, потому что я хочу этого хорошего. То есть, в конце концов, вся причина начинается внутри него человека. То есть, это своего рода эгоизм. То есть, мы говорим о двух вещах. Да? Идея альтруизма – это тоже эгоизм, только построенный, только он эгоизм на другом уровне. То есть эгоист, который, да, он хочет духовности в смысле эгоизма. То есть даже как и человек хочет здесь баранину скушать в смысле эгоизма телесного. И он не хочет баранину, это грубое наслаждение, он хочет что-то другое. Интересно, недавно тоже читал в одном из их сайтов вот эту вещь. Спрашивает кто-то, как может человек отказаться от различных своих телесных интересов и желаний? Как это может? Это же очень трудно. А дает он объяснение, как это может. Что если он будет тренироваться и будет вести такой образ жизни, то тогда ему откроется удивительное наслаждение. И то, вот это вот само ощущение как бы связи, объединения и так далее, оно приводит к удивительному наслаждению. И после того, что он один раз почувствует это наслаждение, он уже больше не захочет телесных желаний. То есть мы видим здесь, это в принципе основа всего мировоззрения, находит, суть у нее находится идея эгоизма. Я хочу для себя. Я хочу, но я не хочу просто, есть человек, который хочет кусок баранины, там, не знаю, кусок какого-то мяса или что-то. Есть более утонченные, хотя что-нибудь сладости какие-то. Есть, нет, есть, которые любят там искусство, там нужно еще что-то. Ну, любят наслаждаться разными, да, есть духовные наслаждения, еще. То есть мы идем и хотим наслаждения, идея наслаждения. В принципе, идея вот это вот наслаждение, идея получить удовольствие, это идея эгоизма, с одной стороны, это идея язычества. Точно так же в атеизме, как мы сказали, вся идея атеизма построена, и гуманизм построена тоже на идее эгоизма. Что я хочу, чтобы было хорошо, мне хорошо, может быть, другим хорошо. Это там называется, там-то они тоже иногда говорят о альтруизме. Но там у них есть еще другая вещь, это называется эгоизм, как разумный эгоизм, это был у социалистов в 19 веке. Разумный эгоизм. То есть я, в принципе, хочу, чтобы мне было хорошо. Но если тебе будет плохо, ему плохо, и там будут войны и так далее, и мне тоже будет плохо, так я же хочу сделать тому хорошо, и тому хорошо, мне было хорошо. То есть вся идея гуманизма, если ее рассмотреть в глубине, она построена на этом принципе. То есть я хочу делать добро людям, но почему в конце концов, потому что в конце концов мне будет хорошо. А кому еще, если нет мира и больше ничего, а для чего иначе делать? Нет другой причины, для чего это нужно делать. Понятна эта идея. Только для этой причины. Поэтому мне это хорошо. И, то есть это в основе, в корне построен эгоизм. Идея эгоизма – это идея язычества. Именно по этой причине, потому что есть только этот мир. И я в нем живу. И если я в него попал, так я хочу получить наслаждение. А наслаждение такое, наслаждение другое. И в этом смысл. Для чего человек был создан в этом мире? Для чего? Чтобы получать наслаждение. Нет никакого другого смысла. С точки зрения иудаизма это в принципе противоположно. Что это значит? Что нету для, не для себя и не для альтруизма или ради альтруизма и так далее. Не альтруизм, а во имя Творца. Что значит во имя Творца? Что Творец, он создал этот мир с какой-то целью. И я в этом создан, в этом мире, я обязан привести это к той цели. Не потому, что я хочу это, может быть, я хочу, а может быть, я не хочу, но я обязан, но обязан по отношению к нему. Тому, кто создал мир, этот мир не был создан просто так, а он был создан по определенной причине и для определенной цели. И поэтому к этой цели этот мир, на мне лежит обязанность ее привести. С этим связана вся идея мицвот, заповедей. Все заповеди, которые человек выполняет, евреи, да и евреи обязан, все эти заповеди, они идеи их во имя Творца. То есть не потому, так это по-простому понимаем, не потому, что это мне хорошо, выгодно, полезно и так далее, а потому что это Творец мне приказал. Зачем он приказал? Потому что это цель мироздания, для этого было создано. Для чего я выполняю заповеди, для чего я занимаюсь религией? Не потому, что я хочу, может быть, я хочу, а может быть, не хочу, а ради того, что он приказал, потому что я чувствую свою обязанность по отношению к истине и так далее. А не потому, чтобы достигнуть в этом каких-то своих интересов. В этом принципиальная разница между идеей монотеизма, то есть идеей веры в единого Бога, и между язычеством. И мы видим, что все те, которые относятся к язычеству, у них все начинается и заканчивается на эгоизме. Все сначала и так далее, да? Это и здесь я дам еще одну небольшую разницу между вот этим вот, да, на самом деле посмотреть глубже на эту вещь. А действительно, в конце концов, и там аннулируют желание эгоизма, правильно? И восточные вот эти вот языческие религии, что говорит? Надо аннулировать эгоизм. Мы тоже говорим, надо аннулировать эгоизм. Но какая разница? Ты говоришь ради Творца, он говорит ради этого. Можно здесь обсуждать эту вещь, но это очень-очень похоже. Не похоже в принципе. Почему? Потому что идея в иудаизме, идея работы против эгоизма во имя Творца – это не аннулирование желаний. Это интересная вещь. Это требует специально отдельная лекция для этой темы. У меня где-то есть лекция на эту тему очень глубоко и подробно разбирает вопрос. На самом деле, то, что они говорят, ихняя борьба с эгоизмом в чем заключается? В том, чтобы перестать хотеть. Не хотеть. У меня есть желание телесное. Я хочу получить другие духовные удовольствия. Но чтобы их получить, я должен отказаться от телесных желаний. Как от них отказаться? Как? Просто научиться не хотеть. Аннулировать, чтобы не было желания. Аннулирование желаний, надо посмотреть это глубоко, нужно это подробно рассмотреть, но в сути своей, я там вывод скажу, аннулирование желаний – это уничтожение. Человек был создан Творцом, В каком смысле? В том, что он дал ему желание. Он отличается от Творца, что он эгоист. Почему? Что у него есть желание. Это правильно, он эгоист, потому что у него есть желание. Но кроме того, что эти желания делают его эгоистом, кроме этого есть другая сторона в этих желаниях, что эти желания делают его личностью, человеком. Он человек, потому что у него есть желание. Если у него не будет личных желаний, не будет человека. Потому что как возник человек? Идея желаний. Когда появились желания у человека, есть человек, если нет, нет человека. Аннулировать желание, что означает аннулирование желаний? Уничтожение. Это, в принципе, наказание, самое большое наказание в геноме. Это то, что мы имеем в виду. Аннулировать, там лезем подробно, разбираем это, конечно, надо смотреть, сейчас нет времени на это дело. Да? Это, в принципе, наказание для человека, аннулировать. То есть они объединяются с природой, правильно? Растворяются. То есть мы предположим, что то, что все они рассказывают, это правильно. Что когда они начинают делать медитации и ощущать себя мотыльком, камнем и так далее, так далее, очень может быть, что им раскрываются и знания, и они приходят к такому-то ощущению, а все, о чем они говорят. Допустим, что это так, да? Очень может быть. Но это само по себе, что это такое? Это правильно, стать камнем, стать мотыльком. Мы были рождены человеком не чтобы быть мотыльком, а чтобы быть человеком. Это такой способ аннулирования эгоизма, это в принципе уничтожение. Можно человека сделать альтруизмом без проблем. У него есть много желаний, их можно просто аннулировать, пристрелить его, так он, нет никаких желаний. В тот момент, что он умер, у него нет никаких желаний, он переборол все желания, нет эгоизма. Это, в принципе, уничтожение. Ну а как же в иудаизме это работает? Там же тоже есть эгоизм. Творец создал человека эгоистом для определенной цели, чтобы он служил Творцу, чтобы он сделал то, что он должен был сделать, чтобы он был похож на Творца. Как он может быть похож на Творца? С позиции, да, как может быть? Он же эгоист. Эгоизм его, с одной стороны, это величина желаний, она делает сутью его лично, как личность, как человека, а с другой стороны, это эгоизм, она отдаляет его от Творца. Приходит и Творец и говорит ему, ты должен делать заповеди, выполнять заповеди. Что это значит? Ты должен делать действия, все свои действия не во имя себя, а во имя Творца. Ты должен делать во имя Творца. Не растворяться с миром и не быть альтруистом, как они. А ты должен служить Творцу, то есть ты должен выполнять заповеди во имя Творца. Что это значит во имя Творца? Не аннулировать желания. Не уменьшать желания. То, что у тебя есть желания, они важны. Это, в принципе, твоя суть, это твоя личность. Я не хочу, как бы Творец нам говорит, я не хочу, чтобы ты аннулировался. Я же хочу тебе награду дать. А кому он будет давать награду, если у него не будет желания, значит, не будет личности. Я хочу тебе дать награду, наградить тебя. Но хочу, чтобы ты был как личность. Чтобы быть личностью, надо, чтобы были желания. Но, с другой стороны, если у него есть желание, он эгоист. Тогда он, наоборот, отдаляется от Творца. Говорит ему Творец таким образом. Ты свои желания сохрани, но аннулируй эгоизм. Как это можно сделать? То есть ты свой эгоизм, то есть свои желания должен направить во имя Творца. Не для эгоизма, не быть эгоизмом, то есть желать, желания есть, но направление их удовлетворения, как бы их не для эгоизма, а ради Творца. В этом идея всех заповедей. Да? То есть, что мы приходим, да, то есть, это то, что говорит Творец, знаешь, что ты аннулируешь свои желания, не аннулируй свои желания, направляешь их к Творцу. И это все мицвот построены на этом. Ты кушаешь, не сказано, что должен аннулировать, что ты не должен кушать вообще. Должен кушать, но что, чтобы кушать это чтобы трапеза была для мицвы, ради Творца, для праздников, жертвоприношения и так далее. Идея еды, одна из святых вещей считается в иудаизме, когда она не направлена для своего личного живота и интереса, а как служение Творцу. Ты должен не должен отдаляться от женщины, наоборот, ты должен, только ты не должен это делать, да, иметь связь с женщиной для личного интереса, должен строить семью, воспитывать, делать во имя Творца, делать все во имя Творца, то есть все желания должны быть перенаправлены Творцу, и тогда человек, по сути, он не аннулируется. Человек, он остается как личность, но воспитав себя в мицвот, он становится дающим. И поскольку он становится дающим, в этом смысле он похож на Творца. И тогда он приближается к Творцу, и тогда это как бы приближается, это близость как бы к Творцу, да? Это основная идея здесь, да? Что на самом деле, он, да, это отличие принципиально, то есть, да, что... Приближение к Творцу, да, приближение к Творцу, и там это, в принципе, получение награды тоже надо рассмотреть, это мы сейчас тоже, наверное, рассмотрим эту вещь, да, именно с этой стороны. Да, это, в принципе, идея, да, отличия, принципиального отличия между вот язычеством и между, да, между это, да, точно так же, как первый вопрос о причине разделяет между двумя точками зрения, на две вот эти вот концепции, точно так же вопрос второй, для чего разделяет на две эти концепции. Да? Я, конечно, может кто-то прийти и сказать, почему. Вы что же делаете ради эгоизма? В конце концов, вы хотите получить награду в следующем мире, правильно? Хотите получить награду в следующем мире? Ну, да, не здесь хотите получить, так там хотите получить. Какая разница, в конце концов, это эгоизм. Но здесь должны понять, что на самом деле... Когда мы говорим о награде, это как бы один из только этапов. Не это цель выполнения заповеди. Для человека, который еще не очень достаточно совершенный, так ему предлагают, что вот получишь награду в следующем мире. Но в принципе, это как это так написано в книгах, это для детей, для женщин, для людей не очень образованных, не очень продвинутых. А человек, который действительно хочет быть по-настоящему, кто-то служение Творцу по-настоящему должен быть во имя Творца, а не из-за награды. А скажут, в конце концов, если не из-за награды, ну а в чем идея иудаизма, что человек в конце концов получает награду? Это тоже не совсем правильно. Вся идея награды в следующем мире, на самом деле идея, это тоже это такое как бы объяснение для людей, чтобы было на понятном языке. Но на самом деле там нет никакой награды. Да? То есть, в чем здесь идея? На самом, что значит награда? Когда мы здесь говорим о награде, человек получил, что-то сделал и заработал, он что-то получил за это, что мы представляем себе как награду? Это идея, что он удовлетворил какие-то свои потребности. Ему чего-то не хватало, и он их удовлетворил. Да? Вот я хочу награду. Кого награду? Я вот делаю, вот теперь хочу, чтобы мне что-то дали. И вот это то, что мне дали, это удовлетворить мои потребности, то есть заполнить мои недостатки. В духовности, то есть в том мире, да, это идея недостатков – это качество мира природы. В мире вне природы нет недостатков вообще. Нет понятия недостатков. Нет недостатка, когда, да, поэтому идея заполнить недостаток не существует там в принципе. Поэтому, когда мы приходим и говорим, что человек получит награду в следующем мире, это не имеется в виду награда в том смысле, как мы понимаем, как заполнение недостатков. То есть это не здесь идея эгоизма. Идея эгоизма, нам что нам говорит? Это получить идею, заполнить недостаток. Я хочу, мне чего-то не достает, я вот это вот хочу и все. Да? Там нет такого понятия, то есть нет недостатков, нечего заполнять. Что там не хватает человеку? Он ему некому давать. В духовном мире некому давать, что нет недостатков. Так Творец говорит человеку, что когда ты будешь выполнять мицвот здесь, то есть станешь дающим, то приходя в следующий мир, ты становишься дающим, и это сама, и это называется наградой. То есть награда не то, что ты там что-то получишь, там нечего получать, ему не нужно ничего получать. Награда в том мире в том, что ты будешь дающим, что ты сможешь давать.
Кому давать?
Здесь? Кому давать? Нет, то, что он здесь сделал ради Творца, там ради Творца, то есть как бы Творца. Как бы Творцу, там и Творцу тоже невозможно дать, и поэтому он как бы падает в этот мир. Только в этом мире он может научиться давать. Вот действие давания делает здесь, он становится дающим. И когда он становится дающим, он приходит в следующий мир, он становится похож на Творца в этом смысле. И то, что он похож на него, то есть дающий, а не берущий, это награда ему. Но мы здесь говорим в понятиях награды, а поскольку человек воспринимает идею награды как дополнительный достаток, так мы сразу понимаем это наоборот, приходим, здесь такой эгоизм, чтобы что-то получить. Что получить? Заработную плату или еще что-то. Да, вот это я хочу получить. Мне этого не хватает, того не хватает. Нет такого понятия недостатка в следующем мире. Да, понятно. Это, в принципе, поэтому получается, что на самом деле идея в иудаизме это как бы идея отсутствия идеи эгоизма. Противоположное эгоизму. И в иудаизме вся работа заключается в том, чтобы выйти из идеи эгоизма, но не аннулируя желания, а став изменив их. Перенаправив их. И вот это сама по себе та величина и та награда, про которую мы говорим. Это другой путь совсем. В язычестве идея приближения как бы к духовности – это аннулирование желаний. Цель их нет для того, чтобы получить наслаждение. В конце концов, нет другой цели у них. Просто нет другого объяснения, нет другой цели. Как такое, как цели тоже. Да? А с другой стороны, это... Да, а с другой стороны, это аннулирование желаний. Аннулирование желаний – это уничтожение. Поэтому, в принципе, они как бы сами себе пишут приговор в этом на наказание. Но теперь мы хотим идти дальше. Здесь получается, у нас здесь такой вопрос. Вот, так мы классифицируем. У нас давно хотел разобрать этот вопрос, да, что вот и есть сегодня современное мировоззрение, да, и новые, да, это как мы сказали, что все религии и мировоззрения, в каком-то смысле они вышли из иудаизма, те, которые прям буквально, даже те, которые, может быть, не буквально, в конце концов, они тоже вышли из того самого знания, то, что мы называем знанием иудаизма, все равно получается, да, если, да, и в наше время есть пример этому. Есть пример, как возникает религия. Да? И вот и поэтому, да, как возникает религия, это одна из то, что современных вот этих вот течений, которые религии, которые выходят из иудаизма. Как мы сказали, религия всегда выходит из иудаизма. Ну, вот так оно. Евреи всегда создают религии. Это не да. И вот это вот современное, то, что сегодня да, мы его называем, можем назвать неокаббализм. Да? Неокаббализм. То есть различные каббалистические школы, которые возникают вот в это, да, в последнее время, они, значит, это, да, да, есть несколько это. И очень важно понять их место вот во всей этой классификации, которую мы это, да, к чему они относятся, откуда они возникли, да, как к этому относиться. Я не один раз ко мне, поэтому просто приходит очень много, да, и, да, как к этому относиться. И в принципе, чтобы, да, к чему они относятся, что это такое, да? Сказать по правде, когда люди ко мне приходят и спрашивают вопрос, я сразу же начинаю, сразу им говорю простую вещь, а для чего? В принципе, то, что мы до сих пор разобрали, что это тоже один из способов определить, кто и к чему, как человек отвечает на этот вопрос. А для чего? Зачем все это нужно? Давайте попытаемся сначала понять эту вещь. Был такой в 20 веке, был такой раввин, такой важный еврей, рав Ашлаг. И он выдвинул некоторую идею. Да, он, в принципе, был знаток, в принципе, в Каббале, в внутреннем знании Торы. И он, значит, предложил, да, и он сказал такую идею, что на самом деле, как это он приводит, как бы свидетельство из Зора, что, да, что будет время, там, скажем, перед приходом Машиаха, что Каббала будет известна, то будет учиться многими людьми. Да, многие людей будут изучать Каббалу. Да, вот это вот внутреннее знание. На самом деле, как мы знаем, это внутреннее знание, вот это вот внутреннее знание, да, и знание о духовных мирах, оно всегда было скрыто в иудаизме. Да, то есть о нем не говорили, его не обучали. И обучали, естественно, только обучали, учитель обучал ученика, то есть это передавалось по традиции. Само слово «каббала» нам говорит, это переводено и на русский, это передача, это получение. То есть учитель передает это, да? И всегда это... Почему действительно это не обучали? Вот он приходит Рав Ашлаг и говорит, что сейчас должны это обучать, и поэтому надо это распространять широко, да, в каком-то смысле. Ну почему действительно до сих пор это не обучают? Почему? Есть несколько причин этого. Ну первая причина сама по себе, что это приводит к язычеству. Потому что само по себе занятие вот этими вот вещами, да, почему? Потому что вещи, они очень сложные. Вещи очень сложные за ней и так далее, и там, да, и мы говорим о различных, да, это как бы очень сложные схемы в духовности, которые просто так человек не способен постигнуть. Очень сложно это понять. И есть большая опасность, самый простой смысл это, да, что есть очень большая опасность, что человек, который будет этим заниматься, он не до конца поймет это, и что-то неправильно поймет там, и придет к язычеству. В принципе, то, что находится в восточных религиях, то, что мы видим, что все эти восточные вот эти вот религии, они в конце концов тоже пришли с этим знанием. Неважно точно, откуда они это знание получили, в какой мере и какую часть, но в конце концов это привело к язычеству. Потому что само по себе оно, это знание так, что оно, если человек недостаточно подготовлен, он начинает неправильно диктовать, неправильно объяснять это, да, и тогда обязательно придет к язычеству. Велика опасность этого, да? Но не только поэтому. Да, есть как бы здесь другой момент. Мы же сказали, что на самом деле Авраам знал это знание, изучал, да, и до этого Шем, Нох, ну, они были люди великие, да, то есть это были другие уровни тех, это. Адам тоже знал, изучал, находился в духовных мирах, он это и знает. И на самом деле это для них, это было знание, это было настоящее знание, которое они учили. В принципе, это само по себе, в иудаизме это знание считается основным знанием. Это, в принципе, знание Торы. Да, все знание о духовности. Только что. И раньше, в те времена, действительно, люди находились на таком уровне, что именно этим они занимались. Не было у них Торы письменной. Тору письменную получили только на горе Синай. А там не было Торы письменной. Что они изучали? Они изучали вот это вот самое знание. Впоследствии люди стали уменьшаться по своим возможностям, способностям. И мир природы тоже изменялся, что как бы мир, он становился более и более материальным, скажем, скрытым и так далее, да? Более закрытым. И тогда уже, в принципе, люди не могли так просто заниматься этим знанием. Это было уже не так просто, не так легко для них. И когда евреи получили Тору на горе Синай, они, в принципе, получили письменную Тору и получили устную Тору. И в устной Торе было дано две стороны. Была дана открытая Тора и скрытая Тора. Да? И да, вот это вот открытая и скрытая. В принципе, скрытая и открытая Тора – это одно и то же. Это то же самое знание. Открытая Тора, то есть то, что у нас это выражается в Талмуде, в Мидрашим и так далее, это то же самое знание, но оно как бы в некоторой аллегории понятия этого мира. Поскольку мир, да, для того, чтобы понять то, что происходит в этом мире, для того, чтобы, некоторая, по-простому сейчас говорю, некоторая облегченная трактовка, или нет, некоторая облегченная аллегория, да, для того, чтобы человек мог понять, да, о том самом знании, чтобы человек мог как-то это понять. Поскольку то самое знание просто недостижимо для большинства людей. Почему это так? Почему Тора была именно дана таким образом? Не то, чтобы Тора была дана таким образом, потому что так получилось, так надо было дать такую Тору. Нет, так. Мир был создан таким закрытым специально вот для этой самой цели. Почему? Вы же можете спросить тот же самый вопрос. А почему Творец создал этот мир, мир природы, что здесь все закрыто? Для чего он создал? Чтобы у человека была свобода выбора, что он мог делать. Он не видит истину, он скрыл. Ему не видно это. Для чего? Для той самой цели. И этот процесс сокрытия, он продолжается в истории. Так, в принципе, то, что потом было получение Торы. А время, оно было такое, что уже было сокрытие очень большое. И вот с этого, и в рамках этого сокрытия необходимо было, чтобы было два знания. Одно открытое, одно скрытое. Да? Теперь, когда мы говорим о скрытом знании, что значит скрытое знание? Скрытое знание – это не только то, что его кто-то скрывает. Это правильно, что еврейские мудрецы в поколениях не хотели о нем говорить, да? обсуждать и обучать так это, да, того, кого это, того, кто не подходит. Но почему называется скрытое? Но не поэтому называется скрытое. Ну, учитель это объяснял, что значит скрытое знание? Скрытое знание это значит, что оно само по себе скрытое. То есть его невозможно объяснить. Когда мы говорим, да, обучить, да, когда мы мыслим понятиями этого мира, различными предметами и так далее. Когда я говорю о духовной действительности, там нет этих предметов и нет этих понятий. А как об этом говорить? Невозможно говорить. Единственный путь, как нам говорить об этом, это путем аллегории. Есть аллегория, да, то есть какими-то рисунками, какими-то этими. Тогда мы говорим о том самом, вот это вот как бы идея, да, как, на что это похоже? Отец хочет рассказать своему сыну, обучить его какую-то сложную вещь, как, ну, допустим, теорему Пифагора, я не знаю, что-то, да, какую-то сложную вещь. И ребенок не может понять саму идею, он не знает этих понятий. Тогда он ему рассказывает какую-то сказку, что в этой сказке, или басню, да, что в этой басне вот эта вот идея выражается, там, рассказывать про животных, которые там сделали, да, как это у Крылова и так далее. Да, приходит, он рассказывает какую-то аллегорию, и там этот ребенок понимает идею. Он не понимает до конца все, это, конечно, не понимает в полной мере, но он что-то понял. То есть это можно понять, передать в аллегории. Нельзя это рассказать, потому что нет слов, нет названий. То есть, да, я могу тебе дать какое-то название, но оно же ничего не говорит, мы знаем все понятия и названия из этого мира. А там это другое. Поэтому, когда здесь, да, здесь, в этом мире, чтобы что-то можно было знать об этом знании, нужна какая-то аллегория в какой-то форме. Открытая Тора – это та самая аллегория, соответствующая, подходящая для еврейского народа, чтобы он мог связаться с тем самым внутренним знанием через эту аллегорию. Понятно. И это не просто так, что у них не было другого выхода у Творца, как бы только через аллегорию обучить, вот такие они и родились, не это. Это была идея цели этого мира, чтобы именно находясь в закрытом мире еврей мог выполнять мицвот, и поэтому эти мицвот, они имеют смысл тогда, когда все скрыто, а тогда, когда все открыто, человек лишается свободы выбора, не может выполнять мицвот. Поэтому все это правильно было поставлено таким образом, как оно было поставлено. Поэтому вообще-то вся открытая Тора, весь Талмуд, и все Мидрашим, и все, это в принципе то же самое знание, но оно в некоторой аллегории. Выполнение заповедей это тоже, ведь заповеди, что мы говорим, какие-то механические действия, берем кожу, пишем там что-то, одеваем на руку, там еще что-то делаем, какие-то механические действия, а там уже не будет, человек выйдет из этого мира про, там же будут коровы, не будет кожи, а что там, а зачем тогда вообще нужен этот филин, какое он имеет отношение к тому миру, конечно имеет. Вот этот вот филин, который мы здесь видим, это аллегория некоторой идеи, которая есть в духовном мире. Нам это представляется в виде вот этой вот, этого филина, или там корова одна забодала другую, есть такой-то закон. Ну ладно, в следующем мире не будет коровы, зачем тебе это нужно? Идея, что когда мы ведем себя по логике, по закону Торы, по той самой логике, которая есть в Торе, вот это вот, Тора дала нам вот эту вот, аллегорию, вот эти вот коровы и быка, и забодал один другой, но важна нам не сама корова и бык, а та логика, которая стоит, та идея, которая стоит за ней, и она идея духовная. Она есть также в духовном мире, так все понятия мицвот, они также есть в духовном мире. Это понятно. Некоторая суть в духовной действительности. Поэтому, да, это передается другому. Так что, в принципе, Тора сама по себе, Тора, открытая Тора, это то самое знание, только дано в аллегории, которую человек может получить. А тот, кто человек вдруг захочет связаться как бы с самим знанием, вопрос, если он может или нет. Может быть, это запрещено. Это не запрещено. Что действительно, человек, люди, которые были, да, в истории, те люди, которые были особые, то есть они достигали до такого уровня знания, через открытую Тору они доходили до высокого уровня знания, некоторые из них, они могли уже как бы заниматься внутренним знанием также, да? То есть некоторые единицы всегда могли. И эти единицы, они всегда передавали это внутреннее знание. Но когда ты передаешь это массам, то тогда эти массы, они становятся, это просто придет к язычеству. Они так посмотрят, не поймут, что это такое, зачем, почему, с чем, какие-то слова непонятные, какие-то формулы непонятные. И тогда сразу, да, это в принципе, они приходят к тому самому язычеству. И, да, и поэтому еврейские мудрецы всегда на протяжении всей истории вот это вот дело да, не распространяли. Потому что на самом деле не то, что это не нужно, это нужно, но только для единиц, но большинство этого не может. Не может к этому приблизиться, а тогда есть опасность. Спрашивается, а зачем тогда нужно? Сразу здесь у нас возникает вопрос. Кто-то придет и скажет, нет, мы хотим учить, я хочу вот учителя обучать Тору. Сразу возникает вопрос, почему, зачем, вот эту вот скрытую Тору, скрытое знание. Я хочу знать это скрытое знание. Почему, зачем ты хочешь знать, зачем? Сразу вопрос возникает, зачем? Для чего? Ты хочешь выполнения мицвот и познать это, ну вот есть открытая Тора. Что ты хочешь? Нет, я хочу знать. То есть здесь мы сталкиваемся обратно. Я хочу. Что ты хочешь? Тогда мистика, разные понятия и так далее. То есть мы приходим уже, сама по себе эта идея. Если человек не может объяснить, для чего ему это нужно, кроме как. Для того, что вот это ему интересно, он это хочет, он это любит, он хочет там достигнуть каких-то этих, то тогда мы сразу приходим к идее эгоизма, и тогда мы приходим к идее язычества. Но здесь есть больше, чем это, да? В принципе, у нас есть действительно спор. Вот, да, в принципе, большинство раввинов, они спорили, не были согласны с тем, что, да, с рав, да, Ашлаг, да, что вообще нужно это или не нужно. То, здесь этот спор там, да, и споры не приняли это, в принципе, не принимают это, да. И этот спор, он как бы принципиальный, да, почему, там можно спросить, это, может быть, даже что-то и написано, что это когда-нибудь будет открыто. Но посмотрите, что значит когда-нибудь будет открыто перед... Когда? Когда? Вот сейчас это время. Почему сейчас? Перед приходом Машиаха. А может еще через 50 лет будет начало прихода Машиаха. А может еще. То есть просто так взять и установить какую-то дату, это не так просто. И даже они там устанавливают какую-то дату, но это большой вопрос, насколько эта дата была такая реальная сама по себе. Да? Это как бы один вопрос. Но на самом деле есть другой вопрос. Что на самом деле почему? Для чего все это нужно? Для чего это нужно? Для чего нужно это знание нужно? Для чего еврейские мудрецы это учили? Как мы сказали, что есть единицы, которые могут. Ну так что они могут? А зачем это нужно? И у нее, да, нужно служить Творцу. Так вот, если у нас есть это, ну, зачем? Потому что на самом деле это внутреннее знание очень важное. Что? Что оно дает нам дополнительный уровень служения Творцу. Когда мы выполняем мицву, для того, чтобы мицву мы делаем какое-то действие. Но чтобы было какое-то действие, нужна направление мысли. Человека должно быть направлено, да? Потому что мир мысли, он пересекается с миром духовности. Как раз там, где находится вот это вот все, да? Теперь, когда человек выполняет мицву, выполняет заповедь ради Творца, то есть... Как мы понимаем, что он делает большое действие во имя Творца. Для того, чтобы это действие было еще больше, надо добавить ему определенное намерение. И намерение должно быть, если мы хотим это по-настоящему, определенное то намерение, которое должно было быть. И чтобы уметь направить мысль свою в том самом направлении и найти то самое намерение, которое должно было быть, для этого необходимо это знание. То есть это знание дает нам возможность служить Творцу в большей мере. Выполнение мицвот и молитвы, чтобы они были в большей значительной мере, то тогда нам нужно это знание, чтобы поднять это выше. Это идея каббалы в иудаизме. Прочитайте все книги по каббале. Во всех там предисловиях эта идея сказана. Для чего человек должен учить каббалу? Тот, кто должен. Для чего человек учит? Не потому, что он вдруг он сейчас может учить, ему это хорошо, ему приятно. Не по этой причине. А по какой причине? Для того, чтобы служение Творцу было в большей мере. Для того, чтобы установить порядок в мыслях и найти там ту самую. Потому что вся идея тех это, да, это идея направления мысли. Идея направления мысли, да, это идея всей каббалы и так далее, всех этих, всего, что там есть. И тогда тот человек, который может это сделать, так он это обязан делать. Даже если он не хочет. То есть он за, приходит, человек, да, а как сказано в книге, что еврейский мудрец, только тот человек, который прошел много, который учил много, который праведник большой, которому много лет, только он имеет право заняться учением кабалы. Почему? Сейчас ему он, сейчас он может наслаждаться. Вот он заработал, а теперь ему пришло время наслаждения. Нет, а сейчас пришло к нему, у него сейчас есть возможность служить Творцу в большей мере. То есть он выполняет все заповеди, все мицвот с тонкостью, с точностью до невозможности. И когда человек, мы, когда выполняем мицвот, у нас всегда есть вопрос, а до конца ли мы все выполняем? У нас всегда есть разные моменты в Шулхан Арухе, в разных деталях, те мицвы, которые мы делаем, сделать больше и точнее, и правильнее, и так далее. Представим себе человека, что он работал над Шулхан Арухом очень много, и над Талмудом, и он сейчас все свои действия делает в точности неимоверной. Все сделает больше. То есть он продвинулся от простого выполнения заповедей к очень-очень точному и тонкому, да? И тогда вопрос, куда ему идти дальше? И тогда приходим и говорим, такой человек обязан теперь увеличить свое действие в духовность, то есть выполнение заповедей тем, что добавить к этим действиям намерение мысли. Правильное намерение мысли. Где это намерение мысли можно взять? Это вы, да, вы, да, это в том самом знании. То самое знание дает нам эту самую цель, направление мысли, которое это. В этом заключается идея спора между еврейскими мудрецами и вот, да, и Рав Ашлаг, что в принципе это не так просто сейчас начать всех обучать Тору. Может быть правильно, что действительно перед приходом Машиха будет ситуация, которая, в которой будут, это будет более открыто. Но по всей видимости, я так предполагаю, по всей видимости это сказано о той ситуации, что перед приходом Машиха раскроется, будет раскрыта природа. Или перед приходом, во время прихода, как сказано, при приходе будет раскрытие, раскрытие сокрытого, и когда будет раскрытие, тогда другой разговор. Но мы сегодня не находимся в такой ситуации. Тогда другой разговор. Но это спор между мудрецами и между, да, между другими рабанями, между Рав Ашлагом. Есть некоторых из рабаним больших, которые поддерживали Рав Ашлага. И спор, есть много споров у еврейских мудрецов. Но не эти мудрецы и не Рав Ашлаг не предполагают, не имели в виду, что человек будет изучать кабалу только для того, чтобы получать наслаждение.
Сразу.
Сразу, потом, да, не знаю что. Не для этого, а для чего учат? Для тот, кто достиг максимума в исполнении заповедей, чтобы делать, добавить величину заповеди, выполнения заповеди. Для этого нужно знать внутреннее знание, чтобы это, да? Для того, чтобы тогда он нужен, вот он обязан учить. Что если он это не учит, это битуль Тора. Да, он нарушение, он должен учить и должен выполнять Тору в соответствии с этим. Да? И это спор, это только, и это не, в этом никто не спорит. Что это идея, для чего? Для чего нужно учить это то, да, скрытое знание. Для чего? Именно для этого, для того, чтобы служение Творцу было в большей мере. Но это имеет смысл только тогда. Только тогда, когда человек не просто выполняет мицвот, а когда он их выполняет с особым пристрастием, с особой тонкостью. В любом другом случае сразу есть подозрение. А зачем ты хочешь учить это? Для чего? Чтобы наслаждаться, соприкоснуться со знанием, чтобы еще что-то. Тогда мы уже, это идея эгоизма, и тогда мы уже приходим ко второй концепции язычества. Кроме той проблемы, что человек, который недостаточно готов, он не поймет что-то там так, он придет к язычеству. Даже сама по себе идея, я хочу изучать, потому что... Я это хорошо знаю, потому что я сам, когда начинал свой путь, так я тоже... Да, в религии, да, оказался в одной из этих сект, это был Берг, есть два таких, есть один Лайтман здесь в России, а есть другой Берг, там он больше в Америке крутится, может быть здесь немножко тоже, а? Не знаю, как там это, да? И я в свое время тоже понял, и я-то хорошо знаю, зачем я туда пришел и что я хотел. Что хочет человек, когда он приходит изучать эту, что он хочет, выполнять заповеди? Человек с улицы приходит изучать себя, что он хочет, для чего он приходит? Чтобы выполнять заповеди, используя тонкость, а ты вообще их выполняешь? Вопрос. Ну, а если ты их вообще не выполняешь, то зачем нужна эта тонкость, кому она нужна? Ясно, что человек не... Я про себя тоже это знаю. Для чего он приходит? Потому что мистика. Что такое мистика? Это значит, иди знай, вдруг у меня будут какие-то силы. Я смогу что-то делать, могу властвовать и так далее, могу делать, ну не говорю властвовать миром, но... Ну, есть достаточно, что может себе человек в фантазии придумать, что будет, вот когда он достигнет и так далее, да? То есть это прямо, это явно, что это идея, да, это идея, да, язычества, и это, да? И вот на, да, и на этом принципе построены все вот эти вот новые, как бы, религии, вот, которые вышли, которые сейчас выходят. Мы сейчас видим формирование религии, которое происходит из этого, да, она построена точно по принципу, она выходит из иудаизма, какой-то еврей это делает. Да, это еврей это делает. Приходит и вдруг, да, как там вся история очень интересная. Вначале он делает это среди евреев. И так я еще тоже помню этого, скажем, Лайтмана, так я помню хорошо еще, когда начинал тогда, кроме того Берга, я видел разные книжки того и так далее. По Каббалиану это было все в рамках иудаизма. Ну, только вот изучение, а зачем, почему, на это не было вопроса, ответа. Ну, вот такое это. И так относиться к нему серьезно никто не относился никогда, да, среди еврейских мудрецов. Когда же он пришел к некоторым, распространился и так далее, он стал и стал известен, и много людей последователей, а он сам живет в Нейбраке. Тогда пришли тогда раввины, там серьезно говорят, что это за субъект здесь такой у нас посредине Нейбрака сидит. С одной стороны, не бум-бум в Шулхан Арухе, а с другой стороны, он занимается какими-то духовными там конструкциями там и делает. Что это за понятие такое? И начали на него давить, что так не это. И тогда он приходит и делает выход. Нет проблемы. То, чем я занимаюсь, это не иудаизм вообще. Это не религия, это наука. С одной стороны, это наука. С другой стороны, к иудаизму не имеет никакого отношения. И его оставили, потому что если это не иудаизм, какая разница? Можешь делать все, что хочешь, какая разница? Мало ли есть религии, которые взяли какую-то вещь из иудаизма, в частности, вот из тайной, из скрытой Торы, и построили на этом религию. Ясно, без сомнения, иудаизм. Он включает в себя так много, с открытой и в скрытом, что можно взять даже маленькую часть из этого и построить целую, я не знаю, религию, мировоззрение, идеологию и так далее. Этим евреи всегда занимались на всю историю. Каждая идеология, да, которые, и современные тоже. Они были построены на том, что какой-то еврей вытащил какую-то идею из иудаизма. На это обволок это какой-то ложью. И на этом построил целую идеологию. И коммунизм это так, и там еще христианство, не знаю. Все идеи, каждый раз. Мы это разбирали один раз, у нас одна из лекций была. Да, идея того, как да, искра истины внутри зла. Да, что в каждая ложь, она не может существовать, если в ней нет искры истины. Так это искра истины, да, откуда она берется? Из того же самого источника, а потом на нее ложь строится. И вот когда он так повелся, говорит, мы вообще не евреи, мы как бы это, да, не дают. И вот таким образом создает новую, да, как бы создал новую религию. Приходит то, что мы здесь видим, это, да, много последователей. К иудаизму не имеет никакого отношения. И так он и говорит, в принципе, в этом смысле он прав, тогда нет к нему претензий, по идее. Это наука, религия, моя религия, наука, в принципе, это новая религия, языческая религия, в принципе, языческая религия, это, да, они все хотят себя назвать, не хотят себя называть религией, атеизм называет себя наукой, а эти, да, восточные, они тоже себя не называют религией, называют каким-то там знанием и так далее, тогда нет проблем, это не важно, кто как себя называет, да. Ну, в общем-то, это, да, создал такую вот новую эту, да, такую вот новую эту, да, на базе каббалы, как бы создал. Есть не относится к еврейству, там какие-то группы каббалистов, каббалистические группы, они всегда были какие-то каббалисты в истории. Авраам, Моше, Авраам, Исхак, Моше, ну к евреям они не имели никакого отношения, так он прямо открыто пишет и говорит, это просто настолько смешно, кому интересно, не важно, что вот были разные каббалистические группы в истории, к евреям не имели никакого отношения, как, например, Авраам, Исхак, Моше, Раби Акива, Раби Акива, не знаю, если он учил, Раби Шимон бар Йохай, Раби Шимон бар Йохай, откуда он взял это, откуда он взял свое знание, Раби Шимон бар Йохай написал книгу Зоар, откуда он взял свое знание, вот его он ввел в каббалисты, а Раби Акива не ввел в каббалисты, Раби Шимон бар Йохай был ученик Раби Акива, все свое знание от Раби Акива, понятно, а Раби Акива откуда взял это? Просто так с неба свалилось, вдруг Моше, потом сразу, как его, да, через 1000 лет Раби Шимон бар Йохай, а потом еще через 2000 лет это Рав Ашлаг, он признает, как бы, с него все это начинается. Почему мы сейчас не будем это входить, почему именно с это, да, и так далее. А где все посередине, как они так это, не принципиально, ну вот он создал, и так далее. Так, вся идея вот создания этой религии, вся эта ложь, которая вокруг всего этого, мне просто не интересно это разбирать, есть Рав, как его... Рав Кушнир, да, Рав Кушнир, у него есть лекция подробно, он там разбирает все вопросы, там как это все, обман и ложь, вокруг меня неинтересно это разбирать, не хочу это разбирать, да, ну это понятно, да, так все как, что там придумал, что добавил, что, да, то есть как строится религия, нужно построить, правильно, для этого что-то взяли, что-то не хватает, что-то лишнее, что-то это и так далее, и там, значит, и что там, да, теперь основная идея, что там есть, основная идея. Две, как бы, принципы, основные идеи. Нет мицвот, нет никаких обязанностей. Ну, с его точки зрения можно его понять. Он хочет построить религию для разных людей, которые к иудаизму не имеют никакого отношения, они сейчас будут мицвот выполнять. Мицвот же это ужасно трудно. Избавим их от мицвот, нет проблемы. Не нужно ничего. Ну, а тогда сразу мы спросим вопрос, а зачем все это нужно? Вот и приходит человек эту самую, вот в эту вот новую, эту новую религию. Зачем? Что его привело? Зачем? Да? Ну, ясно, те, которые хотят мистику, они ищут именно это, да, это мы уже объяснили. Ну, вот он просто так придет и объяснит. Он приходит и объясняет, хочет завербовать кого-то. И тот спросит, а зачем? Какой ответ он получает? Интересно. Какой ответ он получает? Шестое чувство. Не слышали это? Что человек, так это объясняет, что человек, который этим занимается, он в конце концов приобретает некоторое шестое чувство. Шестое чувство? Не хочешь шестое чувство? Ну как нет? И сразу, шестое чувство. Вопрос, а каком шестое чувство? Что это за шестое чувство? Откуда оно пришло? Явно это уже привнесено из него. И это из Каббалы он не вывел. В Каббале нет шестого чувства, нет этой идеи. Ну зачем это нужно? Это хорошо. Это, ну, бизнес это ладно, это отдельно. Я просто на эту сторону не хочу разбирать. Да? Весь бизнес, который на это построен, это мне неинтересно. Но мы, в принципе, сейчас смотрим это. Когда мы говорили о этих языческих, этих, да, восточных культурах, восточных религиях. Что мы говорим? Для чего? Мы спросим тот же самый вопрос. Для чего? Что они нам отвечали? Для того, чтобы получить спасение. Спокойствие, там, нирваш, ну, я не знаю, что-то там, какое-то состояние. Хорошо, хорошо, мне хорошо. С той точки зрения, с другой точки зрения, поэтому или по-другому, не принципиально. Я здесь тоже ты получаешь шестое чувство. Хорошо, приятно. Как много, да? Понятно, где? То есть мы здесь говорим о чисто языческой, это, да? Она очень похожа на иудаизм. Иудаизм – он атеизм. Как вдруг такая вещь, которая очень похожа, она берет же то же самое знание. И вдруг она становится язычеством. Нет проблемы. То же самое, один шаг в сторону от истины, это уже язычество. Ложь. Ложь, это что такое ложь? 99%, 99,9% истина, и только 0,1% ложь, это 100% ложь. Мы знаем этот принцип. Я все правду говорю, маленький момент я говорю неправду. И все становится 100% ложью. Это идея. Нет проблемы, один шазок сделать сторону от истины, это уже ложь. Это прямо противоположно. И так это мы видим во всех этих языческих этих. Они очень похожи на иудаизм. Ну это прямая противоположность, потому что это само по себе язычество. Да? В чем там идея? И говорит, я хочу для себя, а здесь мы говорим о том, я хочу для Творца. То есть я это делаю, Творец мне приказал. Это во имя Творца, а это для меня. То есть это идея шестого чувства. С одной стороны, его нет в иудаизме в принципе. В Каббале нет такого понятия, да? Если только он, ну, он может сказать, что Каббала моя, это моя Каббала, и вообще, ну, не принцесса, не хочу в это входить. Да, это совсем другая, это, да? И его там нету. А что она дает ему? Вот эта вот выдумка, она была специальна, это как бы идея создания вот этой вот языческой культуры. Потому что иначе люди не захотят служить Творцу. Зачем нужно служить Творцу? Мы хотим для себя служить, чтобы мне было хорошо, а не Творцу. Что я должен Творцу? Ему и так хорошо там. Я еще должен ему что-то хорошее делать. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Понятно, это идея. Это одна, это одна вещь. Придет он и скажет, в принципе, так они хотят, кто-то там хочет сказать. Не совсем так. Мы, ладно, это шестое чувство, оставим это шестое чувство. Но мы на самом деле, насчет мицвот. Насчет шестого чувства у них нет ответа, это чистое язычество. Ну, просто, ну, приходит, нет, вы говорите, что мы не выполняем мицвот. Не выполняем мицвот. Нет, говорит он. Это современные евреи, они примитивные. Они выполняют мицвот на примитивном уровне. Берут какие-то материальные действия, делают какие-то материальные действия. А на самом деле мицва. Где эта мицва? Где мицва на самом деле, как и мы объяснили? Это в духовном мире. Это идея намерений. Для того, чтобы сделать идею намерений, надо знать это внутреннее знание. Правильно? И там мицва. Приходит, он говорит, мы выполняем мицвот намного больше. Мы не делаем эти мицвот материальные. Главное делать мицвот в самом духовном мире. Я направляю мысли, и этого достаточно. Недостаточно, не просто достаточно, это больше намного. Просто эти все евреи религиозные, как бы они уже давно отстали, забыли там все, и они такие мракобесы, я не знаю что, примитивные. А мы вот такие современные, да, прогрессивные, не знаю, как это назвать. Мы вот такие, мы входим и мы делаем намного-намного больше. Теперь снова вернемся к этому вопросу. Для чего? Ты приходишь сейчас служить Творцу в тонкости, да, в этом. Во-первых, это ясно, ну, может доказать, ну, в Торе это ясно, что нет смысла в мысли без бездействия. Мысль без действия, она не является мицвой, само по себе. Есть действие, прежде всего. Без мысли, действие, без особой мысли, это действие, это мицва. Не на высоком уровне, но это мицва. Можно открыть Непшхайм, ну, не знаю, много книг по Каббале это объясняют, да? Но когда у тебя есть намерение больше, или это больше мицва, конечно. Оно увеличивает мицву значительно. Но само по себе намерение без действия не является мицвой никак. Никоим образом. Ну, допустим даже, приходит он, говорит, я вот так думаю, что вот это вот намерение, я сделаю это намерение, и тогда вот это вот служение Творцу. То есть он хочет сказать, я служу Творцу больше, чем ты. Потому что ты что делаешь? Какие-то примитивные вещи? А я в мысли, в намерении, все мы здесь соберемся и будем изучать это дело, и будем мыслью направлять и намереваться и так далее. И поэтому получается, мы не эгоисты совсем, мы делаем святое дело. Правильно? Не то, что как что мы сказали, эгоист, он хочет для личного удовольствия. Мы хотим ради Творца. А возвращаемся к тому же вопросу, что значит ради Творца? А Творец вас об этом просил. И то же самое мы спрашиваем и там в этом в буддизме и так далее, когда они приходят к нам с этим вопросом. Я хочу достичь совершенства, хочу близости к Творцу. А Творец тебя об этом просил? Где он тебя просил это? О, ты хочешь. Тот момент, что я прихожу, я хочу служить Творцу, не просто служить, я хочу служить больше, чем то, что Творец хотел от меня, я хочу больше ему служить. Ты хочешь больше, а он этого хочет, ты у него спросил. Если он этого не хочет, он тебе этого не сказал, что то, что я хочу служить Творцу, в этом я хочу служить Творцу, осталось только я хочу. Я хочу. Кто хочет? Я хочу. Творец хочет? Творец мне не сказал. Но кто хочет? Я хочу. Есть я хочу человека. Это То есть он обратно возвращает его в уровень язычества. Это язычество, которое построено на простом эгоизме. Я хочу, вот я хочу. На самом деле то, что он хочет, всем хорошо ясно, что он хочет на самом деле. Неважно, но можно это, конечно, нарисовать в разных это. И когда это природа объясняет, я хочу служить Творцу. Никакому Творцу служить ты не хочешь. Хочешь то, что ты хочешь, как всякий эгоист, он хочет то, что он хочет. Не принципиально. А это нужно так для объяснения. Я хочу служить Творцу. Потому что для того, чтобы служить Творцу, нужно, чтобы Творец этого хотел. Тогда я служу ради Творца. Если он это мне не приказал, то нет у меня ради, есть мое желание. Мое желание сразу эгоизм. Да? Это понятно, эта идея. Когда я сам хочу, а он скажет, мне Творец это приказал. Где приказал? Или то же самое в этих индийских, это я тоже не один раз общался, и я говорю, подожди, а ты хочешь, я понял. А Творец этого хочет и спросил, что он мне отвечает? А вам Творец сказал, что надо делать? Это ответ. Нет у них ответа, сказал, да. А вам он сказал? Мой ответ был, конечно, сказал. Где сказал? На горе Синай. Получили Тору и все сказали. А кто сказал, что это правильно? И здесь мы входим в идею обоснования. Это у меня посвящено несколько лекций, статьи и так далее. А на этом построено, если это есть. Прежде всего я должен знать, что это истина, что было получение Торы, что Творец дал Тору, что он приказал то-то и то-то, что Тора, которая там, и Тора, которая сегодня. Все это необходимо проверить. Этому посвящена целая огромная работа в иудаизме. На этом все стоит. После того, что мне ясно, что Творец ко мне пришел и сказал, только после этого я начинаю что-то делать. И только то, что он сказал, и только потому, что он сказал, а не потому, что я хочу. А кто-то придет и скажет, мне тоже Творец сказал, подокажи, где, на чем ты основываешься, какие обоснования. Во сне тебе пришел, сказал, где, когда, кому. В этих индийских, этих они даже и не претендуют на это. Они так говорят, нет. Они говорят, что им пришел кто-то, открылся, Творец приказал это делать. Нет, они это делают, потому что они это делают. Потому что они считают, что нужно быть совершенным. Потому что они считают, что это хорошо быть. Это хорошо. Да? Понятно? Это же хорошо, это абсолютно. В этом это хорошо, вопрос. А почему? Кто тебе сказал, что это надо? Зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы было хорошо. Кто этого хочет? Творец этого не хочет, ты этого хочешь. Это уже мы приходим к эгоизму, и мы приходим к язычеству в результате. Потому что в язычество, что мы сказали? Маленькое отдаление от истины на один шаг – это уже язычество. Оно может быть очень похоже, прям 100% сможет, почти то же самое. Но на самом деле это две противоположные вещи, называется. Вера в единого Бога, а это язычество. И тоже, и вот в этих, да, вот в этих вот неокаббализме, вот в этих всех, да, вот эта вот идея, он приходит и говорит, нет у них ответа, кто ему, почему ты вдруг решил, да, почему ты вдруг решил. Поэтому, если мы рассмотрим с этой точки зрения, то вот тогда мы сможем классифицировать, к чему мы отнесем. Это некоторая новая религия, которая создается на базе иудаизма. И просто интересно быть свидетелем возникновения новой религии, нет? Просто мы прям видим, как это возникает само по себе, дает нам много ответ на многие вопросы, как раньше возникли религии, которые тоже пришли из иудаизма. Разные вопросы, а почему они так? Это мы сейчас можем видеть по примеру, как там, а вот они говорят по-другому, да, там, что они говорят по-другому, это ложь, почему ложь? Вот мы видим, как он это делает, он берет несколько идей из иудаизма, и много лжи вокруг всего этого дела, и так далее, потому что так оно строится, нет проблемы, человек рисует, он хочет себе какую-то идеологию, да, чтобы был здоров, я не... Да, но это, в принципе, идея. Естественно, там связано со многими деньгами, с богатыми людьми и с бизнесом. Но я в это не хочу входить.
Звание
каббалистов, там и все что угодно, да, и положение, и все угодно. Весь мир этим занимается, это красиво, это просто завлекает. Это удивительно, да. Ну да, это там один разговор, не знаю, там не хочу входить в него лично. Лично мне не интересен этот момент, да. А вот сама по сути, то есть мы относимся, это некоторая такая новая религия. Языческое, как мы
знаем. Знаешь, что он врет уже, правильно?
Ну, конечно, знает. Ну, это некоторая такая языческая религия. Человек может сам себя обмануть и сам себе придумать какую-то идею. Есть такое понятие тоже? Не принципиально. Какая разница? Ну, много религий. Как... Нам важно понять суть. Суть это мы просто подняли два вопроса. Да, вот рассмотрели с этой точки зрения. хотели классифицировать это где-то. И так мы пришли к идее, что это идея языческой религии, новой, которая возникает тут на базе иудаизма и так далее. И исходя из чего, две вещи. Мы привели только два момента из его идеологии. Это идея, как его, шестого чувства, что это явная идея язычества. Да? И идея того, что не нужно выполнять мицвот, тоже, в принципе, относится к этому. Пытались все это объяснить. Хотя, на самом деле, там, если смотреть, еще много всех разных утверждений таких, что если в каждый из них входить, мы обязательно приходим к тому же выводу, что сегодня, что это некоторая такая новая языческая религия, которая, ну, кому она интересна, пожалуйста, я не... Да. Мы что-то разобрали? Какие-то вопросы?